Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук и профессор МФЮА. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений, «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», и стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно посмотреть нас, послушать, и что самое важное, написать нам в чат сообщение по делу, обязательно будем зачитывать. И давайте же начнем не с ковида, а с бюджета, потому что так или иначе бюджет тот, который принимается, как представляется, становится несколько следствием того, что переживает Российская Федерация, как и остальные страны, это пандемия коронавируса. В первом чтении приняли что-то любопытное. На что-то вы обратили внимание? Что там такого особенного в этом бюджете?
Евгения, спасибо за то, что вы поставили очень важную тему. Ну, прежде всего, у нас связь не только такая, что от ковида зависит бюджет, но и такая, что ковид, как ни странно, точнее, наша жизнь в условиях ковида зависит от бюджета. Вот сейчас мы об этом и поговорим. А обратил я внимание прежде всего на то, что ничего странного нет. И это, к сожалению, грустно. Я сейчас вот попробую объяснить, почему, к сожалению, почему грустно то, что нет ничего странного.
Так.
Продолжается та же логика, которая была и до этого. У нас в бюджете очень большие расходы на содержание силовых структур, при этом я говорю не об армии и флоте, да, не военно-космических силах, а о различных внутренних органах, которых у нас очень много, самых разных, которые следят за внутренним порядком. И расходы эти растут регулярно, как, впрочем, и в большинстве случаев расходы на государственный аппарат всех уровней. У нас любят ругать депутатов, но кроме депутатов, которых там 450, ну, плюс еще помощников, там пара тысяч, есть еще и огромная армия исполнительной власти, съедающая очень большие ресурсы. И это одна сторона медали. Ну да ладно, если бы этот аппарат обеспечивал все прекрасно, эффективно и замечательно, да? Но у нас расходы на образование, расходы на медицину в условиях ковида, подчеркиваю, остаются практически неизменными. Некоторый рост, если предусмотрен, то, скорее всего, он будет съеден инфляцией. Инфляция предусмотрена на уровне 4%. Удастся ли это удержать? Большой вопрос, потому что в этом году ситуация хуже. И мы это хорошо знаем, и про это можно поговорить.
И даже индексация проходит уже по уровню фактической инфляции, а это там порядка 6,3%, если я не ошибаюсь, 6,4%.
Вы замечательно разбираетесь в экономике, как, впрочем, и не только в этом. Видимо, это профессионализм журналиста, он должен знать все про всех.
Про всех.
Вот. Да, вы абсолютно правы, Евгения. И вот в этой ситуации, конечно, вызывает большой вопрос вообще, будут ли какие-то серьезные изменения, связанные с бюджетом и связанные с реализацией функций государства в нашей стране. Я специально стараюсь говорить предельно корректно и учено, да, чтобы не выражать эмоций и исключительно оценок. Далее, вот в этих условиях, когда у нас социальные расходы фактически заморожены, или подвергаются каким-то небольшим коррекциям позитивным, к сожалению, вот на фоне инфляции происходят уже не самые приятные процессы. Началось медленное сокращение реальных пенсий, реальных доходов от пенсий. Пока оно почти незаметное, там 0,5%, 1%, только в сентябре 1,5%, до этого было 0,1%, 0,8%, 0,5%, вот так по месяцам прыгала совершенно статистика. Да? Ну, в принципе, мелочь, и можно было бы не обращать внимания, понимаете, если бы у вас пенсия была там $3000, и это все сократилось на $30, ну, или даже на 45, ну, да, где-то вот в ресторан, может быть, лишний раз не сходишь, да, когда на 10 тысяч рублей, то тут уже 100-150 рублей, как ни странно, оказываются значимыми. Поэтому есть большой вопрос, связанный с социальной политикой. Но это одна сторона медали. Угу. Вторая сторона медали несколько иная. У нас в стране есть не один десяток программ, которые приняты. И программы, в принципе, все очень благородные. Цифровизация, как общая оболочка для всего этого процесса. Развитие высоких технологий, социальной сферы, науки. Там очень много всего хорошего. Но более того, большая часть бюджета выделяется под реализацию этих программ. Что тоже, в принципе, очень хорошо.
Да.
Есть даже единый план цифровизации, который, по идее, должен все это объединить. Вот этот шаг идет несколько в другом направлении. Он идет в направлении большего регулирования экономики. И вот здесь возникает такая развилка. Все-таки куда пойдет правительство и в целом власть в нашей стране? Она пойдет хоть немножко влево в направлении большей социализации, большего регулирования, снижение социального неравенства и приоритетного развития ключевых сфер, вот о которых мы все время говорим. Или все останется как есть, и только бюрократия и доходы миллиардеров будут продолжать, расти, правда, не быстрыми темпами, но расти на фоне стагнации всего остального. Этот вопрос очень серьезный, на самом деле.
Но здесь еще важно отметить, на самом деле, что стимулирующее направление тоже есть. В целях роста экономики со следующей трехлетки начинается инвестирование Фонда национального благосостояния 2,5 триллиона рублей. То есть такое впечатление, что над златом чахнуть постепенно перестают. Но другое дело, очень много всего сразу. Автодорожная и железнодорожная инфраструктура, что тут еще, электромобиль, или какие-то еще направления. Силуанов говорит, что такого не было вообще никогда. Это новация следующей трехлетки. 2,5 триллиона на вот это вот все. Вам не кажется, что это ровным слоем понемножечку размазывают? Почему такие суммы? Да.
Во-первых, 2,5 триллиона в рублях звучит замечательно. Теперь поделим почти на 100, получится 25 миллиардов, если в фунтах стерлингов, наверное, 35, если в евро, в долларах еще чуть больше. В общем, немного, если честно, совсем в качестве плана на трехлетку, да еще когда действительно из этого пытаются сделать все сразу, проблема не решается. Есть достаточно хорошо известный феномен, когда вы делаете долгосрочный проект какой-то, в него вкладываете крупные ресурсы с высокой ответственностью исполнителя. Вот этот момент очень важен. У нас очень часто планируют потратить миллиард, реально тратят 3, и при этом еще куда...
А потом несколько уголовных дел.
Да, да, совершенно верно. Но это особая тема, да, пока давайте представим себе, что все потратят именно сколько запланировали, они в 2-3 раза больше, и потратят по делу, и не разворуют. Замечательная, фантастическая предпосылка. Но в этом случае, если мы выделяем для ключевых сфер нескольких, буквально 3-4, то дальше, если они активно развиваются, становятся мотором развития, лидером развития, к ним подключается все остальное. Мы приводили пример китайских железных дорог. Можно привести примеры качественных скачков в технологиях. В информационных технологиях, пожалуй, уже 30 лет назад, бум-бум. В этом случае вокруг начинает расти огромное количество сопряженных отраслей, и уже частный бизнес инвестирует в эти сферы. Еще раз говорю, мы пока не говорим о каких-то серьезных изменениях. У нас остается тот же самый российский капитализм, который есть. Я не знаю, захотим ли мы когда-нибудь поговорить о том, как и зачем его менять. Я бы с удовольствием эту тему обсудил. Но пока даже в рамках этого капитализма, если бы во рту росли грибы, и мы бы выделили эту программу ключевых сфер, вложили туда большие деньги, десятки триллионов, которые есть в загашнике, да еще и сделали это прозрачно, под контролем общественности, а не только счетной палаты. Если бы была высокая ответственность за исполнение этих программ, и они были ориентированы на развитие человека прежде всего, а не на увеличение производства бронеавтомобилей для внутренних войск, Росгвардии и полиции, наверное, был бы совершенно другой результат.
Здесь еще важно отметить, и это широко разошлось, высказывание Силуанова, точнее его ответ на вопрос, когда он в Думе выступал по поводу прожиточного минимума. Я думаю, что вам тоже попадалось это высказывание, когда у него спросили, как можно прожить на 13 617 рублей, а это МРОТ у нас утвержденный. Он сказал, что зарплата в регионах России в разы выше. Так не очень понятно, а зачем тогда 13617 вводить? Это для чего? Неужели люди не получают 13617? Получают. Знаете, же.
К сожалению, это лукавство. Да? То есть для того, чтобы не отвечать на вопрос, на который нет ответа, выжить в течение некоторого времени можно на 13-12 тысяч. А бывают ситуации, когда у нас люди получают полставки от этого мрота. Вот я не раз и не два сталкивался в районах российской глубинки, я подчеркиваю, не областных центрах, а райцентрах, да, поселках российской глубинки, когда там почтальоны переводят на полставки. Как правило, это женщина предпенсионного возраста, у которой нет другого дохода. Иногда у нее на шее еще и иждивенцы сидят, старенькие совсем, потому что молодые все уехали. И вот эту женщину с 12, 13, 14 тысяч переводят еще и на полставки. И дальше она бегает по-прежнему по всем деревням, которые есть в округе, потому что до сих пор нужно разносить какие-то бумажки с информационными технологиями для пенсионеров в деревнях не очень хорошо, да? И, ну, дальше я не буду комментировать, насколько это все тяжко.
Но...
Вот. Есть, вот я, извините, напомню радиослушателям, просто чтобы поняли, это реальные зарплаты. Вот я еду с водителем, меня после конференции подвозят организаторы в Москву из Костромской области. Он жалуется, в детском садике, скорее всего, закроют несколько групп, потому что уходит старая воспитательница до пенсии, до шкандыбала. У нее зарплата была 14 тысяч. Никто не хочет идти на 14 тысяч воспитателем детского сада. Это реальный зарплат.
Бухгалтерский подход в данном случае и со стороны тех, кто отчитывается перед тем же самым Министерством финансов или перед правительством в целом, что вот они повышают цены, повышают зарплаты, прошу прощения, сообразно посланию, которое, значит, представлял президент. Это же бухгалтерский подход. Перевести на 0,3 ставки, указать там 6 тысяч рублей, а потом получить 13 тысяч рублей. Вот. Но это единственное, что может быть. То есть это намеренная история. Или по-другому невозможно?
Вы знаете, вот тут есть очень большая проблема, которая возникла не сегодня и не вчера.
Так.
Ей, наверное, столетие. Это проблема бюрократического восторга при исполнении некоторых решений, особенно решений, которые верхи принимают, не задумываясь, как реально их будут исполнять или не выделяя достаточных средств для того, чтобы их исполнить. Угу. Вот у нас некоторое время назад, накануне выборов 2018 года президентских, был целый ряд решений о том, что работники образования, науки, культуры должны получать больше, чем средняя зарплата по региону.
Да.
Там, у кого-то в два раза даже больше и так далее. Как решили эту проблему? Очень просто. В год культуры закрыли Новочеловецкий институт культуры, а общее число работников культуры, вот недавно была конференция, выступала замдиректора института экономики, доктор Музычук. Да, зарплаты выросли вот в этом полставочном исчислении. Количество сотрудников в сфере культуры, в бюджетной сфере культуры сократилось почти в два раза. Вот таким вот образом решается вопрос, когда вождь требует повышения зарплат два раза, средств на это не выделяет. Вот второй вариант, когда всех переводят на полставки, это в науке стало практикой. Перевели научных сотрудников на полставки, на треть ставки, у всех в три раза, в два раза.
Ну, смотрите, это, да, схема эта понятна. Важно понять, почему это происходит. Это происходит потому, что низы говорят, а у нас нет способов увеличения доходной базы нашей, бюджетной, там, региональной, какой угодно. И поэтому, ну, мы должны отчитываться при этом, что люди стали жить лучше. Вот. Или это заведомо какие-то невыполнимые требования со стороны федерального центра, или это просто, ну, что значит, бумага все стерпит?
Вы знаете, преимущественно это демагогические решения верховной власти. То есть, на самом деле, я думаю, те, кто принимает решение там, в два раза повысить зарплату бюджетной сферы, ключевых, да, они прекрасно знают, что для этого надо выделить очень крупные ресурсы, и для этого реально надо сократить количество, если не полицейских, то генералов, этих мерседесов в силовых структурах, а также кабинетов, заставленных элитной мебелью. Ну, как минимум, да, они это прекрасно знают. Но они делают вид, что можно каким-то чудом вот внизу эту проблему решить. Чудо не происходит, как известно. Да? Мы живем в реальном мире. И поэтому это, ну, я использую очень мягкие слова, мы на радио, лукавство. Да? Но это не непродуманность, это не ошибки.
То есть это намеренная тактика.
Это подсознательно намеренно, я бы сказал так, понимаете? То есть, вот я сталкивался с высшей бюрократией еще в позднесоветские времена. У них есть замечательная способность к самообману. Я не знаю, как это происходит, но они искренне верят, что как-то это вот все произойдет. Немножко специфическая такая черта бюрократии. В этом смысле бизнесмен, он немножко лучше понимает, как это все устроено. Он просто цинично сокращает, цинично выгоняет на улицу и не вешает лапшу на уши. Ну, в лучшем случае, вежливо пожмет тебе руку. А здесь вот происходит вот такая игра. Я думаю, что это продуманная на самом деле политика, и вряд ли здесь даже присутствует вот это двойное сознание. Я сталкивался с тем, что лидер, которому надо поднять свой рейтинг, дает очень красивые приказания, публично это тиражируется по всем средствам массовой информации, от Первого канала телевидения до интернет-порталов, а затем внизу оказывается все по-другому. Через какое-то время он говорит: вот видите, меня не поняли там внизу, царь хороший, а бояре вот совершенно безобразные, уж думские дьяки просто вообще никуда не годятся.
Но, по сути, все это упирается в том, что если бюджет профицитный, страшно тратить. В принципе, бухгалтерский подход к формированию бюджета. То есть мы отправляем на накопительную часть, ну, на накопление, в смысле, в фонд национального благосостояния вкладываем, хорошо пополняем резервный фонд правительства и занимаем при профицитном бюджете. Ну, потому что так принято.
Дело в том, что мы сейчас опять упираемся в вопрос тогда, есть ли деньги, откуда их взять. Вот это вечный вопрос, и, наверное, это один из важнейших. Да, есть. Да, можно ли существенно увеличить объем государственного бюджета. В России соотношение государственного бюджета к валовому продукту меньше 40%. Во многих европейских странах больше 50%. Ну, это просто так вот иллюстрация, да, что можно увеличить. Раз. Два, есть действительно очень большой фонд национального благосостояния, сотни миллиардов долларов, это десятки, многие десятки триллионов рублей. Соответственно, есть возможности, необходимость его тратить именно сейчас, в условиях, когда тяжелый второй год уже разворачивается, обстановка, пандемия, локдауны вынужденные происходят и многое другое. Есть сейчас необходимость тратить. Есть у людей готовность к изменениям. Вот я хочу еще раз обратить внимание, на выборах подспудно за левых готово было голосовать как минимум треть. И я думаю, большинство поддерживало партию власти, потому что она очень много такого красивого говорила, чего она потом делать опять не будет. Социально ориентированного, приоритетов человека и так далее и тому подобное. Вот, поэтому есть востребованность снизу. Люди готовы сейчас изменить свою работу, отношение к государству, отношение к друг другу, ждут уже другого поворота, ждут уже развития страны.
А вы думаете, что эта проблема касается только Российской Федерации? Ведь если почитать, например, западную прессу, так или иначе, все то, что вы перечисляете, это характерно и для других государств, которые находятся, можно так сказать, наверное, в более глубоком кризисе, потому что там уровень падения глубже, чем у нас, потому как у нас экономика не сильно росла, поэтому мы не сильно заметили, как она упала. Вот. Но инфляция везде. Отчеты были у Комитета ООН по, по проблемам безопасности, связанным с едой. Инфляция там 30%, по крайней мере, по еде. Поэтому в ряде стран цены на недвижимость растут очень сильно. В ряде стран проблемы с безработицей и так далее. Ну, то есть это какой-то глобальный кризис, в котором Российская Федерация тоже присутствует. Вопрос, есть ли варианты выхода из него и какие? Помимо того, что нужно распечатать ФНБ и эти деньги раздать.
Ну, во-первых, не раздать, да, я начну с конца, мы сказали, да. А использовать для целевых программ под жестким контролем, это совершенно другая логика. Вот я на этом настаиваю, потому что если их просто разбазарить, результата никакого.
Быстро закончится, да.
Подачка, которая уйдет в пустоту. Это делается исключительно для пиар-эффекта накануне каких-нибудь очередных политических катаклизмов или выборов.
Так.
Собственно, для чего и держат этот бюджет, я думаю, все время. Очень боятся, что народ, в конце концов, озвереет и потребует к ответу тех, кто стагнацию обеспечивает. Что касается Запада, то, во-первых, кроме Запада, есть еще Восток, в котором проживает там тройка миллиардов людей. И там
ситуация... Но в общей сложности да.
Да, то есть, раз в три больше, чем в Западной Европе, в США. Там ситуация другая, там несколько замедлился рост, это надо понимать. Что касается Европы и США, ну, ситуация, понимаете, в чем дело? Да, у них там было лучше, стало хуже, но при этом и размеры поддержки совершенно другие. Это не 10 тысяч рублей, а 1000 евро, разницы большие.
Но там налоги выше.
Ну, на это...
Фактически, нет, я имею в виду.
Там налоги очень разные. Там, если ты бедный, у тебя не то, что налога нет, у тебя пособие большое есть. А если ты богатый, у тебя налог намного выше.
Угу.
Вот это та тема, которую мы 100 раз обсуждали.
Ну, это да.
Не стал поднимать вопрос там о прогрессивном налоге на наследство, на доход и все остальное. Кстати, это тоже один из источников, о котором мы постоянно говорим.
Так.
Как минимум триллион рублей там, так сказать, лежит. И в год триллион, в год. Соответственно, на 3 года 3 триллиона. Вот, значит, да, это мировой процесс. И в мире в целом сейчас на выборах идет очень напряженная ситуация. Где-то побеждают, ну, чуть более левые, чем обычно. Социал-демократы победили в Германии. Плюс, с другой стороны, растет социальный популизм, очень опасный социальный популизм консерваторов, альтернатива для Германии, очень опасный. Да? Они играют на тех же самых проблемах, что и социал-демократы, только предлагают такой полуфашистский выход. Победил, так и победил Байден со всеми чудесами в Соединенных Штатах Америки, который сейчас продавил, и, наверное, правильно продавил вместе со товарищами на саммите двадцатки 15% минимум налог на прибыль корпораций по всей двадцатке, да? Я, кстати, так и не понял, Россия это поддержала.
15% там, да, такса, чтобы не уводили в офшоры.
Да, совершенно верно. Я поясню для всех. То есть, идея в следующем. В США увеличили налог на корпорации до 18%. Идет повышение налога на самых богатых, на миллиардеров. Там уже крик начался. Макс, этот, Илон Маск.
Сейчас будут получать российское гражданство.
Конечно. Строит Илон Маск, начнет строить ракеты в Российской Федерации. Да. Вот. Они уже кричат и плачут, что, значит, их отбирают. Но при этом и США бежать пока не спешат. Вот. Ну и, кстати, убежать от американского государства очень сложно. Это надо.
Они пока штат меняют. Тот же самый Илон Маск и компания, если я не ошибаюсь, и General Motors, и General Electric, и там еще была компания Oracle. Они просто в Техас штаб-квартиры переводят свои, чтобы как раз по налогам и по всем расходам там пока ниже, чем в Калифорнии.
Пока ниже, да. Но насколько и как это пойдет, я не знаю. Потому что, безусловно, Байден – это не Рузвельт. То есть, таких масштабных изменений, как были произведены в США на рубеже 20-х и 30-х годов во время Великой депрессии, он, конечно, не производит. Он только делает некоторые шаги. Вообще, похожие шаги очень нужны в нашей стране. Я уже не раз, не два, постоянно на наших эфирах говорю, нужен левый поворот хотя бы в виде реформ. Просто иначе вот эта стагнация будет продолжаться, и в условиях коронавируса она обернется трагедией.
Левый поворот, хорошо. Левый поворот в условиях такого капитализма, который выстроен в Российской Федерации, он возможен?
Он требует существенной глубокой трансформации существующей модели капитализма, вообще, по сути, смены этой модели
капитализма. А иначе вам скажут, что хорошо, вы хотите левого поворота, но Советский Союз тоже помнит, не всем нравилось. Ну, то есть, надо обязательно чем-то поступиться.
Понимаете, в чем дело? Я предлагаю, и мои коллеги, и большая часть граждан России, не боюсь этих слов,
да,
предлагают левый поворот пока в виде реформ. Я специально сказал «пока».
Давайте после новостей продолжим. Александр Бузгалин с нами. 11 часов. Стрим в Ютубе продолжается. Скоро вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день. С нами Александр Бузгалин, доктор экономических наук и профессор МФЮА. Говорим про бюджет, говорим про параллельно про изживший или нуждающийся несколько в трансформации капитализм, но в Российской Федерации. Вот, президент говорил в данном случае об изжившем себя капитализме на примере кризиса энергетического в Европейском Союзе, когда все в биржу стало упираться, и в итоге цены на газ оказались такие, какие они оказались. В данном случае мы говорим все-таки о гипотетической смене экономической модели в Российской Федерации. Во что она может трансформироваться? 709-й говорит, так левоповорот уже невозможен, так как людей развратили деньгами, никто уже не захочет расставаться с Новоровным. Но другое дело говорить, например, про коррупционеров, которые не захотят ни с чем расставаться. А другое дело, что, если вспомнить даже Советский Союз, партноменклатура чувствовала себя прекрасно. Но вопрос, готовы ли поступиться, например, средний класс в Российской Федерации тем, что он имеет. И потому что это действительно могут быть разговоры в пользу бедных. То есть надо будет от чего-то все равно отказаться, но зато мы будем строить коммунизм, говорили они.
Так, давайте все по очереди.
Давайте.
Ладно, хорошо.
Да.
Это вот профессорская привычка. Я, правда, не буду ходить в лекцию. Я просто напомню о ситуации, которая была даже в Советском Союзе в эпоху новой экономической политики, когда, собственно, начался левый поворот.
НЭП.
Это все началось 100 лет назад. НЭП, да.
Быстро свернули, правда.
Ну, вот, совершенно верно. Ну, что куда быстро сворачивают? Понимаете, в чем дело? Капитализм тоже иногда быстро сворачивает в фашизм, примерно в те же 30-е годы. Просто не надо забывать, что у нас свернули на сталинские пятилетки, а практически вся Европа легла под фашизм и национал-социализм в разных вариантах. Извините, я на секунду все-таки на этом остановлюсь.
Просто давайте.
Про это никто как-то не любит говорить. Капитализм может быть очень разным. В условиях либеральной демократии на выборах могут победить фашисты. И они побеждали. Если они не побеждали, вот скажем, в Германии победили национал-социалистическая партия Гитлера, началась страшная трагедия. В Испании победили на выборах левые, победил блок левых сил. Чем закончилось? Фашистский переворот, гражданская война. И в результате фашистская диктатура. В Португалии фашистская диктатура. В замечательных странах Бельгии, Дании, Голландии и так далее армии легли под фашистов за несколько дней. Ну, во Франции за несколько месяцев. Вот, вот и все. Да? И дальше получился, вообще говоря, капитализм.
Так.
Потому что и гитлеровская, и муссолиниевская, и у Франко в Испании модель. Частная собственность есть, есть, лавочники есть, есть, крупные корпорации есть, есть, наемный труд есть, есть, социальное неравенство очень глубокое есть, есть, и даже бароны остались со своими поместьями. Вот вам, пожалуйста, это был тоже поворот к другой модели капитализма, возможно, вот такой поворот. Эта угроза консервативного поворота сегодня во всем мире очень велика, просто на периферии в Азии. Это выражается в том, что сделали талибы в Афганистане.
Запрещенные, да.
Запрещенная организация.
Но они, правда, сейчас хотят и требуют того, чтобы разморозили счета, в том числе в американских банках на 10 миллионов долларов, потому что у них там гуманитарный кризис, понимаете? Левый поворот левым поворотом, а все в деньги упирается.
Ну, вот у них не левый, у них даже не правый, у них феодализм.
Ну, это да, да, да. Да.
Вот я говорю про угрозу того, что поворот может быть очень разный. Если ничего не делать, потом это может закончиться трагедией очень страшной. В Германии была стагнация после поражения в Первой мировой войне. Не в 20-е годы закончилась Гитлером. В Италии закончилась Муссолини. Все это закончилось мировой войной. Вот это первое. Второе. Вот я сказал про новую экономическую политику. Это была система, вообще говоря, движения к социализму. Я не предлагаю сейчас делать социалистическую революцию и двигаться к социализму. Речь идет о реформах. В те же 30-е годы прошли реформы Рузвельта в Соединенных Штатах. Я не думаю, что Рузвельт был коммунистом и что там произошла коммунистическая революция. Правда? Правда. Наступили там на больные мозоли и заставили поделиться. Да, очень многие были против. Была очень серьезная внутренняя борьба. В ряде случаев борьба была жестокой. С мафией, с подспудными течениями миллиардеров, которые не хотели платить 90% налог на свои доходы и так далее. Далее, про средний класс. Вот самое главное, что все начинают бояться. Ну, во-первых, у нас средний класс, которому есть что терять, очень маленький, но ему терять особенно ничего не придется. Значит, ну давайте, что такое средний класс? Если медианная зарплата, то это 35, ну 40 тысяч рублей в месяц.
Ну что это? Ну какой это средний класс?
Я это те, кто в серединке, Евгения. А у нас средним классом называют тех, кто живет как в Европе. Таких 10, ну максимум 15%.
Их раскулачить, я поняла.
А вот их как раз раскулачивать не надо. Им надо дать возможность. Вот, во-первых, я считаю, что в стране, где есть нищие и так далее и тому подобное, лучше, если этот средний класс будет платить не 13, а 20-25% подоходный налог. Это не раскулачивание, это немножко поделиться.
Я думаю, что в 20-е годы так же говорили. Понимаете, моя прабабка вышла замуж по большой любви за моего прадеда, а он так увлекся идеями коммунизма, что пошел и раскулачил их. То есть собственную семью своей жены, понимаете? Немножко поделиться.
Евгения, вот я понимаю, что у всех одна и та же головная боль в нашей стране – это Советский Союз. Мы не говорить о Советском Союзе не можем. Мы сейчас говорим о капиталистических системах. Рузвельт ввел вот ту систему, которую я описываю.
Так.
Пошли они дальше к Сталину? Нет. Европа ввела эту систему. Пошли они к Сталину? Нет.
Ну, потому что не может быть все на автоматике. Клише то не существует. У всего…
Не существует. Да. Существует угроза, что у нас возникнет сталинизм, если пойдем влево. Существует. Существует угроза, что у нас возникнет фашизм, если мы не пойдем влево. Существует. Авторитарная политическая система с репрессиями массовыми может вполне быть в условиях либерального капитализма. Вот, пожалуйста, посмотрите на Пиночета и всех остальных диктаторов Латинской Америки.
А мы можем сравнивать? Да, ну здесь можно и, конечно, вспомнить там и Бразилию и так далее. Но логично ли, пытаясь рационализировать вызовы текущие и понять, какая модель нам подходит, обращать внимание на то, что было 100 и даже 50 лет назад. Потому что даже сейчас, скорее всего, леваки – это не леваки по тому принципу, который вы приводили, да, исторические примеры. Это леваки с современным оттенком 21 века, понимаете, в чем дело? Так можно и движение БЛМ назвать, что вот они как раз леваки. Так можно назвать и желтые жилеты, что они леваки, понимаете? Но немногие согласны на таких леваков.
Знаете, во-первых, леваки очень разные.
Так.
Не леваки, а левые, да. А то у нас власть будут консерватики, да, какие-нибудь, которые провозглашают. Знаете, вот у нас там наверху сплошные консерватики сидят. Вот давайте по порядку опять. Есть социал-демократы. Вот то, что я вам рассказываю сейчас, очень мягкая социал-демократическая модель, с которой выступает правящие партии целого ряда стран Западной Европы. И значительная часть этой программы используется сегодня Байденом в Соединенных Штатах Америки. Леваки нет. Чуть-чуть влево пошли. И уже все боятся. Это раз. Два. Есть различного рода социалистические, коммунистические партии. Ну, скажем, левые партии в Германии. Сейчас у них действительно тяжелая ситуация, кризис, потому что они в значительной степени потеряли свою идентичность, и люди ушли к социал-демократам. Есть зеленые, которые выступают в значительной степени, ну, в Германии в меньшей степени, скажем, а в Дании в большей степени социал-демократических позиций.
Зеленые – это вообще такая штука, там поосторожнее надо с ними. А то, понимаете, постановят, что 20 раз в год только можно будет пользоваться стиральной машинкой, и все.
Понимаете, вот эти ужастики мне, честно говоря, действуют на нервы, когда зеленых сводят к тому, чтобы ограничить пользование стиральной машинкой, Это одно. А когда зеленые предлагают другое. Они предлагают умный дом, в котором вы можете крутить свою стиральную машинку сколько хотите, потому что этот дом из отбросов стиральной машины делает вам электроэнергию.
А вот у нас по вторникам вы меняетесь с Константином Симоновым? И он как раз специалист по энергетике, и мы с ним зеленую экономику обсуждаем. Его вот вы в следующий вторник ради интереса включите. Вот у него другой взгляд на то, что такое зеленый, что они из себя представляют в плане вот этой новой энергетической модели. Понимаете, в чем дело? Так-то все красиво, безусловно.
Я понимаю, что все красиво. Вы знаете, мне вот эти критики зеленых технологий очень напоминают критиков автомобилей и аэропланов 20-х годов прошлого века, даже нулевых годов прошлого века, в 1900 году. Знаете, как рассказали, что автомобиль – это ужас. Вот, Евгений, вам нельзя ездить на автомобиле. Это страшное средство. Оно загрязняет все, оно убивает людей, оно кричит, оно уничтожает цивилизацию всадников. Ага. Евгений, вы уничтожили цивилизацию всадников, сев за машину. Какой кошмар. Руль, понимаете, это кошмар, это преступление против человечества. Вот еще что-нибудь порать? Нет, я не буду больше. Давайте
вернемся к экстрасенсу. А я продала свою машину, так что, знаете, нерелевантно. Ко мне это все. Но у нас осталось семья.
Это моя пропаганда сработала.
О нет, это просто развод, вот и все. Смотрите, есть другой аспект.
Давайте я все-таки про антирост экономики.
Ну, давайте про это, хорошо. Давайте.
Значит, еще раз. Речь идет об очень корректной социал-демократической программе, которая не раз и не два реализовывалась в Соединенных Штатах, Западной Европе, в странах Латинской Америки. Сейчас ее реализует значительная часть стран Латинской Америки. То есть, очень разных стран. Маленьких, больших, очень больших и так далее. Часть этой программы, часть, подчеркиваю, реализуется в Китае. И сейчас постепенно реализуется все более активно. Речь идет о, во-первых, о том, что общественный сектор должен распространяться на все образование, здравоохранение и значительную часть, ну, я бы сказал так, настоящей культуры, за исключением шоу-бизнеса. Угу. Кстати, шоу-бизнес не случайно называется не искусством, а шоу-бизнесом. Есть нюансик. Вот, это первое. Второе, это система, которая предполагает, что да, если ты миллионер долларовый, а не рублевый, то ты платишь 40-50% налог. Если у тебя доход 100 тысяч рублей в месяц, ты платишь 20%. Если у тебя доход 20-30 тысяч рублей в месяц, как у чуть не половины россиян, там третья россиян, ты не платишь ничего. Угу. Да, и никто у тебя ничего не отнимает при этом. Но при этом у тебя есть возможность, сказать, не платить сотни тысяч за обучение ребенка в университете, и у тебя есть качественная бесплатная клиника. Вот, вот такая разница для среднего класса, да, и подумайте, что выгоднее.
Вы знаете, это все красиво звучит, это правда, но когда выясняется, как это реализуется на земле, те же самые автомобили, я, например, очень люблю, вот, но другой аспект, когда говорят, а давайте вы откажетесь от машин с внутренним двигателем сгорания в пользу электрического автомобиля, сразу скажут, хорошо, а какая энергия будет тратиться на полупроводники, а из чего они будут делаться, а как это будет все разлагаться, а есть ли, значит, алгоритмы утилизации лопастей, ветряков, вот, и так далее, и тому подобное. Все в это тоже упирается, а так-то это очень красиво, понимаете, звучит.
Евгения, любой новый проект упирается в вопрос реализации.
Так.
И поэтому, вообще говоря, никакие новые проекты реализовывать не надо. Понимаете, не надо строить самолеты. Очень трудно реализовать.
Нет.
Очень трудно, Евгения. Понимаете, просто адски трудно построить самолеты.
А нет, Александр Владимирович.
Да, ну и так далее. Давайте теперь про зеленую энергетику еще раз. Вот эта тема, если дайте 5 минут, иначе не получится ничего. Дадите 5 минут.
Давайте 2 дам.
Там 2 дадите.
Давайте.
Вы очень щедры. Так. Хорошо. Зеленая энергетика и зеленые технологии возможны только при другой организации экономики и общественной системы. Угу. Значит, если просто вот вместо обычного автомобиля сделать электрический, толка не будет, если не будет вред, понимаете? А если сделать другую систему общественного транспорта в городе с коммунистическим автомобилем, вот как в Париже поставили везде маленькие электромобильчики, пока не пришло правое правительство.
Так.
Хочешь ехать в 500-метровой доступности, садишься в автомобиль, заплатив в год очень небольшую сумму, в 2 раза больше, чем проездной на общественный транспорт. В любой электромобильчик сел, он всегда заряжен, он всегда готов, он маленький. Угу. И вот ты на нем едешь по городу. Все, и при этом большая часть города закрыта для больших автомобилей, которые действительно очень дорого стоят. Вот маленький электромобильчик, общественный, эффективно используемый, незанимаемое место, стоящий на этой стоянке, эффективнее, чем большой частный бензиновый автомобиль. Ну, именно так. А если построить джип с электродвигателем, это будет пародия, если не порнография какая-то.
А недвижимость, понимаете, должна быть в собственности или нет?
Вот это самый интересный вопрос. Давайте теперь сейчас перейдем к нему, раз мы решили с зелеными экологиями.
Так, давайте, да.
Опять-таки, развивать зеленые технологии, если человек с ума сходит от необходимости обильного потребления, то вот дальше все поехало. Значит, что касается недвижимости. В США и в Западной Европе, очень капиталистических странах, самых развитых, да, ядро. 80% людей живет, арендуя жилье.
Да, сейчас цены тоже выросли.
Да, цены в России выросли, на самом деле. Вот у меня коллеги, двушка поднялась в цене на 30%, нормально. Да, вот, пожалуйста. Так что тут все примерно в одном ключе.
Когда же лопнет этот пузырь? Но это следующая тема. Так.
Это следующая тема, да, совершенно верно. Вот, поэтому, что мы говорили, что вот только вот эта целостная система может... Извините, я забыл выключить телефон, прошу прощения. Сработать, иначе она не сработает. Что касается жилья. Если мы говорим о социал-демократической модели капитализма, выбирайте, как вы выбираете сейчас. Здесь никаких ограничений нет. Да? Если у вас трех-четырехкомнатная квартира, хотя это мечта для большинства россиян, в среднем у нас в лучшем случае одна комната на человека, нет, меньше, извините, полтора человека на комнату в среднем у нас в стране. Вот, то у вас и налога практически никакого нет, если это ваша частная собственность. Так. Если у вас два дворца, то да, налог на наследство очень большой, один дворец надо отдать. Эта система бьет по тем, кто накапливает капитал. Да, она ограничивает их, но она дает им спокойную жизнь. Вот у нас уже времени не осталось, наверное.
Осталось.
Есть немножко, да? Я когда-то на нашей вот радиостанции рассказывал притчу, основанную на реальном случае. Притчу еще нулевых годов. В Сибири мой знакомый, когда-то учились вместе, бизнесмен, фуршет после научной конференции, куда он забрел по старой памяти. И он разоткровенничался, говорит, как жизнь, Александр Владимирович? Я говорю, ну, как хорошо, у тебя какая машина? Я говорю, никакой. А дом какой? Я говорю, никакого. А живешь ты где? Я говорю, в квартире родителей, правда, квартира хорошая. Говорит, а вот у меня тут вот дом, то, сё, гараж, джипами. Он говорит, всё хорошо. Говорит, а что тебе не нравится, спрашиваю я. Ну, ты понимаешь, вот я съездил в Европу, там мужик, ну, примерно такой же, как я. Ну, почему у него никаких проблем? Я без охраны выехать не могу. У меня дочка, в школе, там забор, как в тюрьме, и отпечатки пальцев надо прикладывать. Ходит всегда в сопровождении. А там мужик, ну, такой же богатый, дверь стеклянная, двор не запирается, девочка на велосипеде в школу ездит. Я говорю, а ты платить 40% налог на доходы хочешь? Грабеж, ты что, коммунист, сволочь. Я говорю, хорошо, а сколько ты на охрану тратишь? Задумался, говорит, ну, 40% своих доходов.
Ну, понятно. Но это просто ему, экономический консультант нужен. Хороший, вот и все. Смотрите, здесь...
Нет, вы знаете, сегодня практически любой крупный бизнесмен содержит огромную вот эту самую систему охраны, хотя куча проблем имеет и прочее, и прочее. И школы такие закрытые. Вот посмотрите, даже на школу «Газпрома», элитные, забор такой, как будто это тюрьма. Это касается очень многих случаев. И жизнь такая, понимаете, свой район, из своего района уже не сунешься в чужой район.
То есть вы думаете, что если все равно примитивно поступать, если бы ваш товарищ был богатым, но все у него было в аренде, ему бы не нужна была охрана?
Я не про аренду, я про то, что если бы модель в целом капитализма была другая, то у него дочка ездила бы на велосипеде, количество уголовников на душу населения было бы в два раза меньше, это статистика. В странах социал-демократической модели количество уголовников, полицейских на душу населения в два раза меньше, а количество учителей и врачей, бесплатно работающих для посетителей, в два раза больше.
А есть Еще несколько звонков. Давайте.
Вопрос о нашем бюджете.
Понятно.
А у нас на полицию много, на образование мало. У них на образование много, на полицию мало. И уголовников у них меньше, чем у нас.
Но, правда, Владислав спрашивает, а где гарантия, что заплатив 40%, я получу безопасность от государства?
Никакой гарантии, Владислав. Вот если вы будете это государство контролировать, да еще будете активным гражданином, и таких будет хотя бы активное, но значительное меньшинство, так. Тогда, да, будет толк. А если нет, то вас государство все равно будет оббирать и не гарантировать безопасности.
А вот в это время сотрудник Массачусетского технологического института Эндрю Макафи, он говорит, он опровергает какую идею? Что, значит, планету спасет антирост мировой экономики. То есть есть сторонники идеи антироста, которые считают, что основная причина загрязнения окружающей среды – неуемное стремление человечества к экономическому развитию и обогащению. А если вдруг все это остановить, то и планета очистится, и человечество лучше будет. Но он, правда, опровергает эту идею. Как вам такая мысль?
Эта идея одной частью экспертов, весьма известных, в том числе Нобелевскими лауреатами, там, Стиглицем и компанией,
да,
всячески пропагандируется, а другими, особенно в правых структурах типа MIT, критикуется. Понимаете, в чем дело? Рост – это рост стоимостных результатов. Валовый национальный продукт – это все вместе, мы об этом уже говорили. Это и финансовые спекуляции, и проданная нефть, и вырубленный лес, и станки с числовым программным управлением, и выученные дети, и так далее. Все вместе. И оценивать поэтому результаты бессмысленно. Поэтому речь идет не о том, чтобы отказаться от развития, а о том, чтобы отказаться от количественного роста стоимостных результатов. И перейти к развитию. Вот если у нас станков с числовым программным управлением, то есть, извините, все старомодно говорю, робототехнических комплексов будет больше, это прекрасно. Если у нас возможности потреблять качественную пищу у людей, а не суррогаты, будет больше, это прекрасно. А если у нас люди будут жрать больше по стоимости количества синтетических вредных продуктов, это очень плохо. Понимаете, вот в чем дело. Если у нас большинство людей будет жить в качественном экологически чистом жилье, в зеленых городах, это прекрасно. Но если за те же, то есть, если у нас будет в два раза больше денег потраченных на то, чтобы одни жили в трущобах и загрязняли среду, а другие жили в огромном дворце, то это ужасно. Понимаете, вот в этом проблема, в качестве развития, в качестве роста или в развитии. Вот есть измерители развития, и по ним нужен прогресс. Эти измерители – это продолжительность жизни, это качество потребления, не объем, а качество потребления, это уровень и качество образования, это…
Но это все…
Вот эти все я показатели, понимаете,
понимаю.
Это доля высоких технологий, чистых, экологических и так далее. По ним нужен прогресс, по другим не нужен.
Но все равно сейчас адепты прогресса говорят, будет меньше, просто будет труд в основном автоматизирован, а людям-то нужно будет чем-то зарабатывать, а людей на планете Земля очень много.
Так, это совершенно другая тема, хотя все взаимосвязано в этом мире, а у нас осталось 2 минуты до перерыва, правильно я понимаю? Значит, поэтому я анонсирую, а после перерыва давайте тогда продолжим. Ладно, значит, анонсирую я следующее. Люди должны заниматься творческой деятельностью, этим может заниматься любой человек. Даже слепоглухой, как доказал эксперимент в Загорском интернате для слепоглухих детей. Да? Там доктора наук выросли, которые от рождения не могли видеть и слышать. Но это особая тема. Любой человек талантлив и может реализовать себя в творчестве. Если роботы будут делать все остальное, то у нас будет прекрасная возможность заниматься тем, чем и должен заниматься человек, собственно, по своему генезису. Он как бог, он творец, он богоподобен. Вот художники Ренессанса говорили, ты творец, и я творец, господин Бог. Да? Вот задача человека быть творцом, а не стоять у станка или на четвереньках ползать по рисовому полю, как это сегодня делают около сотни миллионов человек.
Александр Бузгалин с нами, программа «Револьвер», вернемся через 4 минуты.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:35, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день. Программа «Револьвер», Александр Бузгарин с нами, доктор экономических наук и профессор МФЮА. Дэнин говорит, как-то вы не активны по темам, а цитируете Жака Фреско.
Я не очень понял, какая связь активности Жака Фреско.
Ну, то есть вы вот про футурологию, про инженерию, про творчество и так далее. А Костя, наш слушатель из Митина, говорит, не хочу и не могу в творчество, люблю свой бизнес и буду им заниматься.
Ну, во-первых, если вы любите свой бизнес и будете им заниматься, это и есть творчество. Особенно, если этот бизнес полезен людям. Вот, понимаете, если вы организуете, я не знаю, там, обучение людей, интересно, танцы какие-нибудь для человечества, если это сфера досуга, да, если вы разрабатываете высокие технологии, новое программное обеспечение и так далее. Если вы занимаетесь девелопментом, то есть,
строите жилье?
Ну, не строите, да, это строители тогда. А девелоперы – это те, кто спекулирует участками, ну и так далее. Ну ладно, это особая тема.
А, давайте несколько звонков от наших слушателей примем, да. А то вот пытаются дозвониться уже. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
Александр Владимирович. У меня вопрос по бюджету, ответ на который с позиции здравого смысла и интересов страны пока нету. Вот основная часть доходов от продажи нефти и газа направляется прямиком в Фонд национального благосостояния.
Так.
И одновременно государство берет огромные кредиты, и на обслуживание этих кредитов надо сотни миллиардов рублей. Вот согласно бюджету, о котором вы говорили, госдолг увеличивается с 22 до 32 триллионов, а на обслуживание такого долга нужно 1 триллион 400 миллиардов. Что сие значит?
Спасибо.
Это очень важный вопрос, на самом деле. Сие значит, что государственный долг – это, на самом деле, один из вариантов финансовой активности. То есть, это один из вариантов, когда вы можете играть с государственными ценными бумагами на финансовых рынках. И для финансового капитала государственный долг – это возможность операций на финансовых рынках. То есть здесь на все это завязано на финансовый капитал, а не на исключительно интересы государственного бюджета. Это подоплека вот такой логики. Ну а что касается нераспечатывания Фонда национального благосостояния, я уже говорил, ключевая причина, на мой взгляд, состоит в том, что власти просто боятся, что в стране в конце концов скажут: ребята, нам надоело. Знаете, как Пугачева пела: «Эй, вы там наверху, ну сколько ж можно танцевать? Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Вот, и на эту пожарную ситуацию, для того, чтобы погасить этот пожар, и держатся очень большие суммы, чтобы вбросить и тем самым заткнуть глотку людям, которые по-настоящему недовольны. И которых волнует не вопрос, платить или не платить 20% или 15% со 100-тысячного дохода, а как прожить на 30 тысяч рублей. Это я в том числе в свой собственный адрес, потому что у меня доход в университете, в Московском финансово-юридическом университете, больше 100 тысяч рублей, я профессор, доктор и так далее. Да? Я думаю, что будет правильно, если я заплачу 20-25%, а вот молодой ассистент, кандидат наук, который получает в разы меньше, чем я, не заплатит ничего.
Так, ну, смотрите, здесь же еще один аспект, из бюджета это следует, это пенсии. И вопрос по пенсиям. В данном случае у Силуанова спрашивали по поводу необходимости индексации пенсии для работающих пенсионеров, но он сказал, что наша цель помочь прежде всего тем, у людей пенсия единственный доход. А если у него есть какая-нибудь работа, то, соответственно, ему индексировать пенсию не надо. Здесь вот про справедливость скорее или про экономику в большей степени?
Здесь скорее про справедливость, но специфически понятую. Да? Понимаете, в чем дело? Вопрос опять не только в том, работающий пенсионер или нет, и кому по этому критерию индексировать, кому не индексировать. Ну, индексировать государство обязано всем, потому что платить надо реально, а не номинально. Однако, есть проблема, кому в первую очередь и как повышать пенсию, потому что ее надо повышать. Понимаете, одно дело, когда министр-пенсионер, ну или бизнесмен-пенсионер, И для него там он получает 15 тысяч или 25, то есть, или 17 тысяч, разницы никакой, рублей, да? Потому что он получает сотню тысяч долларов в месяц. Ну, министр поменьше, наверное, или бизнесмен, может быть, и побольше. А вот если бабушка живет на пенсию в 10 тысяч, или дедушка, так сказать, и подрабатывает где-то на полставки, чтобы получить 15, то в этом случае для нее действительно индексация пенсии жизненно важна. Поэтому я еще раз говорю, вопрос в том, что у нас есть практически нищенский слой населения, это под 20 миллионов человек, но чуть меньше. Значит, там, как провести эту границу, да? Те, кто живет в очень-очень тяжелых условиях, выживает. И для этих людей индексация в условиях 7% инфляции – это вопрос, ну, иногда жизни и смерти, потому что лекарство можно купить или лекарство нельзя купить, которое резко подорожало. Вот такая проблема существует, и вот такой подход необходим. Я еще раз подчеркиваю, есть принцип нуждаемости, и есть принцип стимулирования активной деятельности. Вот нуждаемость – это когда абсолютные просто величины, абсолютная необходимость, чтобы человек не умирал. Вот эта нуждаемость, чтобы человек не умирал, должна быть обеспечена. Вообще в такой стране, как Россия, достаточно богатой, и ресурсами, и интеллектом, и до сих пор сохраняется промышленность, до сих пор есть неплохое сельское хозяйство и так далее, при другой системе распределения дохода, при другой модели экономической организации, даже в рамках капитализма и рынка, качество жизни низших слоев населения могло бы быть примерно в два раза выше, чем сейчас, а количество долларов миллиардеров при этом было бы, да, в несколько раз меньше, чем сейчас. И долларовые миллионеры жили бы хуже, чем сейчас. Это правда. Это именно так. Да? Но значительную часть можно было бы использовать и за счет повышения мотивации вот этих людей. Потому что когда ты живешь на 15 тысяч, или на 25 тысяч, или даже на 35 тысяч, то мотивации к интересной инновационной творческой работе у тебя практически
там базовое чувство безопасности не удовлетворено в виде крыши над головой, одежды, теплой, тепла в квартире и, соответственно, продуктов питания. Вот.
Да,
ну
вы
и
правы,
доступа
и
к медицине.
Лекарств, да, вот вы абсолютно правы, Евгений. Понимаете, а сегодня в экономике, вот мы говорили о творчестве в самом начале, о том, что делать людям, если все будут делать роботы. Но, во-первых, до этого очень далеко. Я все время напоминаю всем, с кем я говорю, в университете, в нашем МФЮА, там, на радио, на телевидении. Я впервые посмотрел фильм о заводе-автомате, который из железного проката делал готовые подшипники, упакованные в ящики, в 1973 году. Это был черно-белый фильм, снятый на реально работающем заводе-автомате, где ни одного человека, кроме диспетчеров, в 1968 или 69 году в Советском Союзе. Да, Катя? Вообще говоря, все прогнозы 60-х годов прошлого века исходили из того, что к началу 21 века у нас дороги будут полностью автоматизированы. И не в каждом автомобиле будет сидеть робот, а единая система будет управлять всем движением на дорогах. Да? Что у нас не будет официантов, не будет продавцов. Эта система будет полностью автоматизирована. Это казалось очевидным. Прошло 70 лет, а ВОЗ и ныне там. Производство автоматизированных робототехнических комплексов у нас в стране меньше, чем на момент распада Советского Союза. Поэтому это очень долгая перспектива. Раз. Два. Творческий человек – это очень разные люди. Вот еще раз. Санитарка в больнице, если она по-человечески ухаживает за тобой, не робот тебе лекарства сует, а человек тебя гладит по головке, как бабушка или как мама. Это очень важно. Или как сестра. Да? Или как медбрат. Если... Не важно. Это очень важно. Это тяжелая творческая работа. Воспитатель в детских яслях. Очень тонкая творческая работа. Или в детском садике. От него зависит, вот пятилетний мальчик будет Моцартом, или Моцарт в нем умрет. Это творческая работа, это важнее, чем любой профессор. И такого очень много. Спортивный тренер, вся сфера искусства, в которой может быть вовлечен каждый человек. Любой человек может и должен себя одевать как художник, понимаете, а не идти к дизайнеру. Это трудно, для этого надо обладать...
В смысле? А дизайнер тогда для чего будет работать, если к нему ходить никто не должен?
Дизайнер будет работать для того, чтобы создавать интереснейшие произведения, направления, стили, где-то подсказывать и учить того же человека быть творцом самого себя. Вот постоянная вот эта вот цепочка, когда все учатся, учат друг друга и живут в этом пространстве.
А еду-то кто будет производить? А ассенизаторами кто будет работать?
Евгений, вы же сами сказали, роботы. Вот меня как спросили, а кто будет собирать клубнику, да, в Краснодарском крае? Вот про клубнику не знаю. А вот в Скандинавии какую-то вот эту северную ягоду собирают очень просто. Ее сажают на наклонном участке в грядочке, по которым течет вода. Проходит какая-то машинка, которая все это трясет, ягоды падают в лоточек, пускают воду, вода их сносит, и они складываются в ящики автоматически. Все, никто вручную ягодки не собирает.
Чем плох ручной труд? Я не понимаю здесь, чем плох ручной труд, если человеку это надо?
Если человеку надо что? Заворачивать гайку на конвейере?
Нет, тогда мы с вами просто идем к тотальной урбанизации и к тому, что человек, по вашей логике, не должен работать на земле. То же самое, собирать эту клубнику или выращивать ее? Нет,
понимаете, если вы хотите для души выращивать себе клубничку, выращивайте, но не для того, чтобы прокормиться и заработать.
Но если на этом можно хорошо заработать и стать фермером, который будет выращивать эту клубнику или голубику на гидропонике?
Во-первых, если вы хотите быть тем, кто вручную выращивает клубнику, будьте, это будет ваша творческая работа.
Да.
Уникальное производство клубники или какого-нибудь особого огурчика или еще чего-нибудь. Валяйте, но это будет интересный творческий труд. Потому что это сложно организовать, надо принимать решения, надо очень много знать, надо быть инженером, надо быть специалистом во всем, вплоть до климатоконтроля. Сегодняшний фермер в Европе, да, он работает, но у него, как правило, два высших образования, каждые 5 лет повышение квалификации.
Так.
Это хомо-креатор в значительной степени. Поэтому у него на несколько миллионов долларов оборудования. Вокруг него специалисты, которые занимаются сервисом, юрисконсультациями и многим другим, и он сам, который действительно вот так
разбирается работает. В этом. Так.
Да, разбирается в этом. И когда вы приезжаете в Австрию, то там все само растет, и все абсолютно чистое при этом. Как это происходит, я не знаю, видимо, потому что люди творческие, а не крестьяне.
Я думаю, что они просто технологии хорошо знают, они просто творческие.
Вот. А это и есть творческий человек, который знает, как, что... И для него чувство эстетики очень важно, когда на ферме красиво, а не просто производительно. Понимаете, вот это другой тип жизни. Это может быть фермер, это может быть рабочий новатор. Я не знаю, вот мое поколение, особенно дамы, смотрели очень большой любовью фильм «Слезам не верят», «Москва слезам не верят». Да? Вот там был слесарь, который помогал и спасал тех докторов наук в каком-то исследовательском центре физическом. Этот человек был, может быть, более творческим, чем какой-нибудь догматик-профессор, который мешал всем заниматься наукой. Вопрос, я сейчас говорю, мера креативности – это, прежде всего, труд как потребность. Вот творческий труд отличается от репродуктивного.
Так труд – это, нет, труд – это, в принципе, потребность человеческая. И
вот.
Труд, ну, так.
А сейчас большинство людей, когда проводят опрос, я в России не проводили, в Америке проводили, до половины людей считают, что их труд бесполезен, во-первых. Во-вторых, они считают работу, в экономической науке даже принято, в микроэкономике. Труд – это обременение, которое надо минимизировать. И большинство людей, к сожалению, поставлены такие условия, когда они хотят работать поменьше, а получать побольше.
Нет, но есть люди, которые не могут боятся испытывать чувство какое-то, понимаете, грусти, а хотят только радоваться. Но так тоже невозможно. Иначе что это за люди? Это люди-снежинки какие-то получаются. Я хочу быть творческим, извините, у меня не получается.
Евгений, пародию делать можно из чего угодно. У вас это очень талантливо получается. Значит, это и правильно. Хотя адвокат дьявола всегда должен быть. Хотя, не знаю, по-моему, вы на эту роль, на роль дьявола не годитесь. Извините, я куда-то не в ту сторону ушел. Так, вернемся, к творческой деятельности и так далее. Я еще раз говорю, творчество – это всегда деятельность, которая для вас является потребностью. Но при этом это очень серьезная и трудная штука. Вот прима-балерина, я не знаю, Уланову, она когда-то сказала, был такой диалог, пришел западный журналист, говорит, как вы можете жить в Советском Союзе, получая такую нищенскую зарплату? Uh-huh. Ну, жила она, правда, не нищенская, она говорит, а я вообще не понимаю, за что мне платят. Я люблю танцевать, мне платят за то, что мне нравится делать. Но это была наполовину шутка, потому что для нее uh-huh. была потребность. Но Уланова 8, а то и больше часов каждый день стояла у станка, и никакого творчества в этом не было. Это была адская, тяжелая работа. Да? Вот любой творец, профессор, воспитатель в детском саду, прима-балерина, кто угодно. Это человек, который занят тяжелым, очень нужным, но приносящим в конечном итоге удовлетворение трудом, который периодически рождает у тебя чувство ненависти к самому себе, когда не получилось. Mm-hmm. Чувство какой-то зависти к тому, у кого получилось лучше. Так. Но это другие отношения. Вот мы как-то говорили о принципе коммунизма. Понимаете, вот я завидую профессору, у которого за те же деньги вдвое mm-hmm. больше студентов, пришедших к нему на его спецкурс. Потому что студенты его уважают больше, чем меня. Я ему завидую. Такой белый, пушистый, но зависть.
Ну хорошо.
Потому что он работает за те же деньги в два раза больше, чем я. А я ему завидую. Ему хорошо, а мне плохо.
Ну а откуда вы знаете, что ему хорошо-то?
Потому что он гордится этим, он мне приходит, говорит, Саша, говорит, смотри, у меня студентов в два раза больше, чем у тебя, а у тебя в два раза меньше. Ага. Я говорю, хочешь поменяться? Он говорит, да ты что, с ума сошел? Так. У него работы в два раза больше.
Но это же про... Это в большей степени... Мы уже уходим с вами в психологию. Это в большей степени, понимаете, кому-то и хорошо в маленькой деревянной лодке ловить рыбу, а кому-то плохо и на яхте 100-метровой.
Это не вопрос психологии, это вопрос массового правила. Есть труд, который является обременением, и есть труд, который является потребностью. Творческий труд в большинстве случаев является потребностью, а репродуктивный труд в большинстве случаев является обременением. Понимаете, в чем дело? Можно сказать, что есть люди, которые счастливо живут в коммунальной квартире, но подавляющее большинство людей в коммунальной квартире живет несчастливо, да, во всяком случае, в современных условиях. Ну, или там, я не знаю, хорошо. Есть люди, которые на первом этаже в однокомнатной квартире, хрущевке, с семьей 5 человек, абсолютно uh-huh. счастливы, потому что у них именно однокомнатная квартира, они не хотят трехкомнатную. Таких будет несколько, может быть, семей, но их будет очень мало.
Если, мне кажется, это утопия, ориентироваться на то, кому что будет нравиться, и кто какие чувства будет испытывать. Про тот же самый коммунизм можно, понимаете, все хотели, чтобы все было общее. Но в итоге, как это было? Женщины, простите, действительно в поле рожали и шли снопы сена собирать, а где-то в кабинетике с чайком сидел тот, кто подсчитывал, сколько они снопов собрали, понимаете? И ту, и другую работу, что мы назовем творческой, нет.
Евгения, во-первых, это не коммунизм, это ручной труд в сталинском колхозе. Вообще говоря, скорее всего, вы описали картинку феодальной Российской империи, где 90% баб действительно рожало в поле. А если посмотреть на советскую деревню 1978 года, то за редким исключением женщину приезжала скорая помощь и везла в районную
больницу. Но это же эволюция. Мы как раз с вами говорим про эволюцию процесса.
Нет, мы говорим про творческий труд и все остальное. И про то, что можно и должно двигаться к ситуации, когда для человека потребностью будет интересная творческая работа. Когда большую часть того, что можно автоматизировать, будут делать машины.
Для человека будет потребностью, простите, поспать, да поесть, понимаете, сериальчик посмотреть. Вот это будет потребность для человека, если мы с вами будем говорить про потребности и про удовольствие. Я думаю, что многие на это согласятся, понимаете, а там пусть кто-нибудь поработает, а пиццу доставкой привезут.
Вот, Евгения, это как раз психология человека, занятого репродуктивным трудом. Поменьше работать, побольше получать и побольше потреблять. Вот эту систему формирует рыночно-капиталистическая система. А коммунизм – это как раз система, где ситуация наоборот. Интересно работать со своими товарищами, а потреблять – да, средства для того, чтобы быть красивым, талантливым, здоровым и интересно творчески работать.
А куда же тогда миграция девается, человеческая? Ведь люди что? Не... Куда денется человеческая миграция? Как она... Куда денутся люди? Все будут прям вот совсем творческими? 7 миллиардов человек на планете Земля, все будут творческими?
Да, 7 миллиардов будут творческими. Понимаете, когда-то представить себе, вот есть подсчеты такого американского социолога Флорида, он считает, что сегодня креативный класс составляет 35% населения.
Земли?
Люди, которые... Нет, в Соединенных Штатах.
А, в Штатах, так.
Да, еще 100 лет назад их было 5%. Угу. Очень быстрый рост, причем сейчас этот рост ускорился. И он очень сильно тормозится существующей социально-экономической системой. Понимаете, вот если бы вы сказали в феодальной России 1890 какого-нибудь года, да, накануне вот нового 20 века тогда, что все люди будут уметь читать, считать и писать, вам бы сказали, да вы что, с ума сошли? Вот эти 150 миллионов абсолютно безграмотных людей, которые не могут не знать, что такое 2 плюс 2, которые не могут отличить две буквы, вы что, с ума сошли? Они все будут получать высшее образование?
Так эта система образования была подточена под новый экономический идеологический курс. И спасибо товарищу Крупской, понимаете, которая эту реформу совершила.
А тут будет система образования, воспитания и экономическая система подточена под то, чтобы был новый курс, ориентированный на то, чтобы люди занимались творческой деятельностью, а не потребляли как можно больше шмоток.
ТикТок уже есть, понимаете, Инстаграм тоже.
Нет, понимаете, в чем дело? Это примерно то же самое, что наслаждение от театрального спектакля или классической музыки и от водки. И в том и в другом случае кайф, но совершенно разный.
Да, Александр Бузгалин был с нами. Я думаю, что мы продолжим еще эту дискуссию, Александр Владимирович. Профессор МФУЯ, доктор экономических наук. Далее провиант, потом новости. Я к вам вернусь. Спасибо, Александр Владимирович. Ждем снова.
Спасибо, всего доброго.